Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус і моя суразмоўца, кандыдат медычных навук, анколяг Надзея Пятроўская. Добрый день.
Добрый день.
І давайте мы пагаворым сёння пра этычныя дылемы, якія паўсталі перад беларускімі медыкамі ў сувязі з маштабным гвалтам і рэпрэсіямі, а таксама пра тое, якімі міжнароднымі стандартамі і дакументамі варта кіравацца ў гэтай сітуацыі беларускім дактарам. Ну і найперш давайте, Надзея, мы вас прадставім. Вы ў лістападзе звольніліся з Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі. Вы там загадвалі анкалагічна-гематалагічным аддзяленнем нумар 3, гэта для дзяцей ад 7 до 18 гадоў. І, каб уже канчаткова вас прадставіць, ваш медычны стаж 21 год. Я разумею, што гэта было складанае рашэнне. Раскажыце пра абставіны гэтага звальнення.
Да, все верно. Я действительно работала в детском онкогематологическом центре. И надо сказать, что работа, как вы можете себе представить работу в данной сфере, она сопровождается очень серьезной эмоциональной нагрузкой. Но в последней каплей для принятия решения об уходе, конечно, стало увольнение нашего директора, замечательного человека, который сумел создать очень доброжелательное окружение в коллективе и прекрасную атмосферу, которая помогала нам справляться с той эмоциональной нагрузкой, которая все время сопровождала нашу работу. Ее уход, в общем-то, изменил в корне стратегию и дальнейшую работу в центре, и с этим я смириться не смогла.
І наколькі я памятаю, сыход быў звязаны з тым, што дактары, якія ўдзельнічалі ў мірных пратэстах, ну іх адміністрацыя не карала, так?
Совершенно верно. Да. Да.
І нагадайце, з якой фармулёўкай адбывалася гэтае звальненне. Ну не звальненне, звычайна гэта як завяршэнне кантракту. Таким чином это робится.
Я сама обратилась к новому директору и попросила о расторжении контракта, на что она без лишних эмоций, без лишних слов согласилась и подписала мне заявление об увольнении.
А як шмат людей у вашем центре зробили такое ж решение? Доброохотно, те примусово вымушены были сойти?
Насколько я знаю, что несколько человек уволилось и до меня, и после меня увольнялись. То есть это действительно достаточно сложный выбор, и каждый его делает самостоятельно. И причины для ухода у каждого свои. Ну, свои я вам указала.
А, Надзея, і гэта звязана было яшчэ і з тым, што вы ўдзельнічалі ў мірным пратэсце, ў самых розных акцыях. Так, калі можна, раскажыце пра гэта.
Я участвовала в акции медиков, которая состоялась 7 ноября. И единственное, что еще до начала встречи нас приехали представители правоохранительных органов, и, в общем-то, не представляясь, ничего не объясняя, просто припроводили в бусы, и, в общем-то, пришлось провести, в общем-то, день до вечера в РОВД, объясняя, рассказывая, что ничего противоправного мы не совершали. Но в суде мне было, так сказать, вменено в вину участие в несанкционированном мероприятии, на что я, в общем, вину не признала и сказала, что это не было несанкционированным мероприятием, это была встреча коллег по поводу судьбы тяжелого больного. Вот. И, ну, судья счел меня виновной, я заплатила штраф.
Я ведаю, што вы падрыхтавалі, я яго прачытала, вельмі грунтоўнае такое навуковае даследаванне, навуковы артыкул, магчыма, это можна так назваць, пра этычныя дылемы, этычныя праблемы ў медыцыне, якія паўсталі перад беларускімі медыкамі пасля 9 жніўня 2020 году. І неўзабаве мы азнаёмім з гэтым артыкулам чытачоў сайту «Радыё Свабода». Вот і вы, я працытую, пішаце пра тое, што ўпершыню з часоў Другой сусветнай вайны ў краіне адбыліся маштабныя акты гвалту, наступствы якіх запатрабавалі не толькі медычнай дапамогі, але і выпрацоўкі выразнай маральнай пазіцыі і кансалідацыі прафесійнай медычнай супольнасці. Ну, это вельмі моцная адсылка, параўнанне часамі Другой сусветнай вайны. З вашого пункту гледжання, якая роля медыкаў у гэтым вот ужо 7-месячным супрацьстаянні ў Беларусі па ўзроўню гвалту, якое вы параўноўваеце з Другой сусветнай вайной фактычна?
Ну, сход Я бы назвала именно узаконенное право на насилие со стороны государства. Конечно же, наша страна не первая проходит этот путь, и он у нас не уникален. И все время медицинскому сообществу приходится принимать какие-то сложные решения, поскольку мы, с одной стороны, абсолютно зависим от государства, и с другой стороны, мы видим следствие противоправных действий представителей государства по отношению к своим мирным безоружным жителям. Именно вот факт того, что это принимается, к этому люди и общество как бы привыкают, начинают считать, что это нормально. То есть сходство именно заключается в том, что постепенно вот такая позиция государства по отношению к обществу становится приемлемой обществу. И это вызывает у людей здравомыслящих, у людей, склонных к критическому мышлению и ответственными за свои решения, умеющими принимать решения, коими являются медики, это не может быть принято как догма, как норма. И, в общем-то, мотивом для написания этой статьи вот было несогласие с тем, что мы обязаны принимать как норму навязанные нам со стороны государства подходы, которые совершенно не согласуются с элементарными базовыми правами человека.
Ну і медики у Беларусі, напевно, першыя побачылі на свае вочы сляды гэтага гвалту ў жніўні, калі людзі пацярпелыя, да, калі яны трапілі ў шпіталі, і, напэўна, многія медыкі ніколі такога ў жыцці за сваю практыку не бачылі, так? І гэта такім моцным штуршком стала. Давайце вот пагаворым сапраўды пра тыя этычныя дылемы, якія паўсталі цягам гэтых 7 месяцаў, паўстаюць і будуць паўставаць перад беларускімі медыкамі. Як бы вы сфармулявалі самыя асноўныя этычныя дылемы?
Ну, поскольку конфликт общества и государства, и медицинского сообщества в частности, всегда сопровождают любые, так сказать, гражданские противостояния, общество развивается быстрее, чем государство. Медицинское сообщество тоже. Запросы к медикам у общества меняются. И сейчас запрос на автономность. Люди хотят принимать решения в своей жизни, и мы, в свою очередь, нуждаемся в профессиональной независимости для того, чтобы соответствовать этим запросам, которые нам предъявляет общество. Мы абсолютно лимитированы в своей независимости, установленным законодательством, которое не меняется со времен оных, и в соответствии с этим мы не можем принимать адекватные решения, адекватные запросам, повторяю, быстро растущего и меняющегося общества. Дилемма основная – ограничение нашей профессиональной независимости. И это достаточно серьезный момент. У нас нету открытой статистики, которая позволяет, опять же, адекватно реагировать на меняющиеся условия, именно касающиеся профессиональной деятельности. И
вы говорите и про коронавирусную статистику, и про статистику гвалту.
В том числе, да. Кроме всего прочего, мы ограничены такими аспектами, как медицинская тайна. Да, это, безусловно, один из вариантов права человека на автономию, на сохранение своих персональных данных, так сказать, скрытыми от общества или от опубличивания. Например, в случае с Артемом Сорокиным здесь не было раскрытия медицинской тайны. Это было, так сказать, вынужденная мера, которая предупреждала возможное нарушение закона, возможное, так сказать, нарушение и даже не знаю, как лучше сформулировать. Возможно, это было предоставление информации с целью предотвратить очернение личности пациента, который уже в тот момент не мог никак за себя постоять. Ну, может быть, вот так вот.
Ну, я згадаю некаторы іншыя выпадкі, калі у весну мінулую былі першыя ахвяры каранавірусу і публічна на всю краіну высокія асобы пералічвалі хваробы людзей, якія памерлі праз каранавірус. А ці гэта з'яўляецца выданнем, ну, ці гэта з'яўляецца раскрыццём медычнай таямніцы? Ці гэта аналагічны выпадак, як у Артёма Сарокіна, у чым яго абвінавачваюць?
Это однозначно нарушение международных рекомендаций о сохранении, так сказать, персональных данных неозвученными. То есть опубличивать подобные вещи было просто недопустимо. Другой вопрос, что по этим данным невозможно было идентифицировать каких-то людей, но тем не менее все равно это вмешательство в персональную жизнь, которая, в общем-то, недопустима с позиции современных подходов к деонтологии в медицине.
А какие международные и нормы, документы, харты, правила дают такие механизмы, инструмент, как у выпадку вот таких дилемм удейничать?
Ну, в своей статье я ссылалась на Стамбульский протокол, который был разработан Организацией Объединенных Наций еще в 90-х годах, но он имеет рекомендательный характер. Однако имплементация принципов этого документа в странах постсоветских, таких как Армения, Молдова, Кыргызская республика, привело к тому, что ситуация по правам человека в этих странах гораздо лучше, чем в Беларуси и в России в частности. И именно принципами Стамбульского протокола и нужно, так сказать, пользоваться в момент серьезного гражданского противостояния. Там достаточно в полной мере отражены те моменты, те инструменты, которыми врач может руководствоваться, потому что, возможно, тоже отсылка будет несколько неадекватная, несоответствующая, что после Второй мировой войны был Нюрнбергский процесс, результатом которого стал Нюрнбергский кодекс, и он очень серьезно повлиял на формирование медицинской этики во второй половине XX века, ну и, соответственно, на сегодняшний день. То есть меняется социально-экономическая формация, и на смену ей приходят запросы на персональную ответственность, и врачи ее тоже будут нести.
Могли бы вы коротко потлумачить, в чем сенс Стамбульского протокола?
Стамбульский протокол – это по которым оценивается применение пыток в стране. И те механизмы, которые контролируют выполнение запрета на пытки в данном государстве, и, в частности, дают правовую оценку, именно принципы этого протокола дают правовую оценку действиям как правоохранительных органов, так и врачей, которых вынуждают фальсифицировать или скрывать, или участвовать в этих действиях.
И Беларусь не подписала его, не долучилась, так?
В Беларуси, в принципе, Стамбульского протокола не применяются.
А у своем артикуле вы говорите про принцип профессийной незалежности и говорите про этот принцип на прикладе оказания, не оказания, выборочного оказания, при певных умовах оказания медичной допомоги супрацовникам силовых структур, которые удельничают в репрессиях. Вот как эту дилемму вырешать, когда приходить на прием, ну, например, у приватный медичный центр человек, який докладно ведомо удельник репрессии, и доктор, який має свою особистую мотивацию, кроме того, что он доктор, ну, у него есть выбор, ти нема у его выбора оказывать медичную допомогу, терминовую, нетерминовую, вот як тут?
Согласно белорусскому законодательству, действительно, врач обязан оказывать медицинскую помощь любому пациенту, независимо от социального статуса. В Стамбульском протоколе я не нашла отсылок, вот, как действовать в подобной ситуации. С позиции именно Стамбульского протокола врач должен руководствоваться исключительно принципом. То есть помощь оказывается по принципу, насколько срочно пациент нуждается в помощи. То есть Сначала оказывается помощь наиболее тяжелым пациентам, потом средней тяжести. И это единственное, что может, так сказать, обусловливать выбор пациентов именно только по времени. По социальный статус нигде не указывается. Вот, я не могу комментировать, как следует или не следует поступать в данной ситуации, потому что отсылок в международных документах я не нашла. Вот лично могу сказать, что я не стала бы осуждать врача, который, будучи потерпевшим от полицейского насилия, отказался оказывать ему помощь.
И насколько вам известно, вот с ваших связей, с ваших разговоров с коллегами в разных городах, ну, про несколько выпадков таких мы чули, насколько это теперь, ну, не то, что практикуется, ти здарается такое?
Я видела в СМИ отдельные сообщения, но в Беларуси это не будет массово. У нас, как вам сказать, не такая ментальность, и дело даже не в том, что это обусловлено какими-то документами, нормативами, правовыми актами. Нет, это обусловлено ментальностью самого народа, и в том числе медиков белорусских. Я не думаю, что в этом будет серьезная какая-то проблема и отказ в оказании помощи представителям силовых структур может стать какой-то насущной проблемой.
А давайте поговорим про роль медиков, которые работают за кратами, вот про ситуацию с медиками под час разгону мирных акций. На что бы вы звернули тут увагу, какие важные моменты?
В данной ситуации я опять делаю акцент на независимости, на профессиональной независимости врачей. Руководствоваться врач любой, так сказать, отрасли, независимо работает он в пенитенциарных учреждениях или работает в обычной клинике, должен в первую очередь не нанесением вреда пациенту. То есть вот это основной принцип. И на него не должны действовать ни давление руководства, ни давление государственных структур. В принятии решений врач должен руководствоваться исключительно своей профессиональной этикой, своим профессиональным взглядом на пациента с позиции не нанесения ему вреда. И, ну, безусловно, известный факт, что в пытках врачи не имеют права участвовать, это преследуется международным законом.
А что тишится не оказание належной медичной допомоги у турмах за кратами? Многие пациенты про это говорят.
Это, безусловно, тоже
многие, нарушение. Не многие пациенты, многие люди, которые были у турме, про это рассказывают.
Это нарушение со стороны медиков пенитенциарного учреждения, не оказание помощи пациенту, который находится в заключении, это серьезное нарушение. Это, безусловно, подлежит разбирательству, правовой оценке наказания.
Надея, но вядомая ситуация в Беларуси, люди связаны контрактами, которые они подписывают. Медики связаны так само контрактами, которые они подписывают. И еще у часы коронавируса, когда начиналась пандемия, журналистам вельми тяжко было отримать комментарий медика про то, что реально отбывается в шпиталях, альбо на умовах анонимности люди говорили. И это было шмат с чем связано. Пасля жніўня, калі медыкі сталі аднымі з першымі сведкаў гэтага гвалту, дактары сталі больш гаварыць, сталі адкрыта гаварыць, сталі выходзіць на вуліцы, з'явіўся ліст дактароў супраць гвалту і за новыя выбары. Вось як гэтую дылему цяпер кожны доктар сам для сябе вылучае захаваць кантракт, застацца на працы, бо фактычна, ну, любы такі выступ ён азначае і патэнцыйнае звальненне, патэнцыйнае непрацягненне кантракту. Як вось тут гэтую дылему дактары для сябе вырашаюць? Прамаўчаць і выказаць грамадзянскую пазіцыю?
Я не магу гаварыць за всех, но што касаецца данной ситуации, работа в государственных структурах не предполагает профессионализма, а предполагает абсолютной лояльности к работодателю. И это основной мотив для увольнения людей, которые не могут работать без смысла, с утраченным основным смыслом своей работы. И лояльность к нарушающим все права человека государству рано или поздно приводит к выбору совершенно очевидному: либо я работаю по совести, либо я работаю за деньги. Кто не смог работать как положено по законодательству, те ушли и уходят.
Як гэта адбіваецца на вашай галіне, на вельмі важнай галіне, якая ў Беларусі дастаткова добра была развіта анкалагічная, дзіцячая анкалогія, ну, ёсць і дарослая анкалагічная медыцына. Як гэта адбіваецца, што шмат медыкаў сыходзяць, многія рыхтуюцца да ад'езду, многім прапаноўваюць добрую працу ў суседніх, у іншых краінах. Наколькі гэта крытычна для стану беларускай медыцыны?
Это почти критично для состояния нашего здравоохранения. То есть касательно моего центра детской онкологии, где я работала перед увольнением, это маленький коллектив, и каждый специалист, их таких специалистов 2-3, ну, 4 десятка в республике, и каждый на вес золота. И если уходит один специалист, работа ее меньше не становится, она распределяется на оставшихся, им становится работать еще тяжелее. Если уходит два специалиста, это уже ощутимо. Если уходит пять специалистов, это становится практически невозможно работать. И, безусловно, качество работы будет страдать, безусловно.
Я так разумею, что коли паглядзець на працу беларускага медыка год, два, тры таму, то дылемы, якія паміж імі стаялі, ну, гэта рашэнні, якія выносяцца аб тым лячэнні, якое такі тып лячэння ці іншы тып лячэння рэкамендаваць хвораму, так? А цяпер гэты выбар, ну, значна больш складаны для кожнага. Які выбар зрабілі вы? Вот які ваш кредо ваша, як бы, які ваш принцип, паводле якога вы не змаглі далей працаваць?
Вы знаете, ну, основной причиной – это ощущение постоянно растущего, прогрессивно нарастающего давления со стороны чиновников здравоохранения. Безусловно, основное давление испытывают на себя директора учреждений. И если директор способен, ну, так сказать, фильтровать это давление, не доводить до коллектива в полной мере все то, чему подвергается директор, в коллективе вполне нормальная обстановка и можно работать. В случае, если такие специалисты, такие замечательные гуманистические лидеры и профессионалы своего дела уходят, давление со стороны чиновников здравоохранения, оно распределяется на весь коллектив, и это ощущается, и это невозможно терпеть в такой специальности, как наша. Медицинская и, в частности, онкология не приемлет подхода механистического. Здесь очень много элементов взвешенных позиций и используются очень тонкие, очень серьезные технологии, которые не предполагают вот алгоритма простого. Вот. Ну, может быть, не очень корректно как-то я выразила свою мысль, но давление именно требующие заткнуться и работать, оно становится невыносимым.
И это те сапраўды вельмі складана вытрымаць. Але гуманізм, ён остаецца адным з прынцыпаў працы медыка, правда?
Да, безусловно.
І вот все, чым вы кіраваліся і чым кіруюцца ваші калекі, гэта найперш гэта, і гэта, ну, тое, чаму вы вучыліся?
Да, да.
Надзея, вы гаворыце пра розныя дылемы, пра складаны выбар, які стаіць перад дактарамі цяпер. А вот калі паглядзець на гэтыя 7 месяцаў, то чым вы ганарыцеся з таго, што робяць вашыя калегі, што зрабілі вашыя калегі, як яны, нягледзячы на складаныя сітуацыі, трымаюцца, чым вы ганарыцеся?
Я горжусь знакомством с теми людьми, которые, несмотря на тяжелый выбор, сделали его в пользу своей совести и действовали так, как им велело понимание своей работы и смысла своей работы. И таких много. Ну, я, увы, не могу перечислить лично, но работа со всеми этими людьми, которые доказали свои и профессиональные, и личностные, и гражданские принципы, она была большой честью для меня.
Дякую вялікі. Гэта была Надзея Пятроўская, кандыдат медычных навук, анколяг, якая на знак пратэсту звольнілася з РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі. Дякую вам вялікі. Трымайцеся, усяго найлепшага.
Спасибо. Всего доброго.
До пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.